Но я все равно стрелял. Теперь я почти всегда попадаю в мишень, хотя и остаюсь худшим стрелком на свете. А вот рассказы Ульмера мне нравится слушать. Кто-нибудь должен собрать их и записать в книгу. Вот и займись этим. Пергамент и чернила, думаю, в цитадели найдутся, как и луки со стрелами. Я хочу, чтобы ты продолжал свое учение, Сэм. В дозоре сотни людей, способных пустить стрелу, но очень мало таких, кто умеет читать и писать. Я хочу, чтобы ты стал моим новым мейстером. Но моя работа здесь, книги. Они подождут твоего возвращения. Сэм поднес руку к горлу. Милорд, в цитадели заставляют резать трупы, и потом я не смогу носить цепь. Ты будешь ее носить. Мейстер Эмон стар, слеп, и сила его на исходе. Кто займет его место, когда он умрет? Мейстер Малин из Сумеречной башни больше воин, чем ученый. Мейстер Хармон из Восточного дозора чаще бывает пьяным, чем трезвым. Если ты попросишь у цитадели еще мейстеров... И попрошу, лишним никто не будет. Заменить Эмона Таргариена не так-то просто. Все шло не так, как задумал Джон. Он знал, что с Лили придется трудно, но предполагал, что Сэм будет только рад сменить холодную стену на тепло староместа. «Я был уверен, что тебе это понравится. В цитадели столько книг, что ни одному человеку за всю жизнь не прочесть. Тебе там будет хорошо, Сэм, я знаю». «Нет, читать я люблю, но мейстер должен быть целителем, а я крови боюсь». В подтверждение Сэм показал Джону свою дрожащую руку. «Я Сэм боязливый, а не Сэм смертоносный». «Но чего тебе там бояться? Что старики-наставники тебя пожурят?» «Ты выдержал на кулаке атаку упырей, Сэм, атаку оживших мертвецов с черными руками и ярко-синими глазами. Ты убил иного. Его драконово стекло убило, не я». «Успокойся», — отрезал Джон. Страхи толстяка после разговора с Лили вызывали у него злость. «Ты врал и строил козни, чтобы сделать меня лордом-командующим. Так что теперь изволь меня слушаться. Ты поедешь в цитадель, выкуешь свою цепь, и если для этого понадобится резать трупы, ты будешь их резать». Староместские мертвецы возражать, по крайней мере, не станут. «Ты не понимаешь. Мой отец, лорд Рэндилл, он, мейстер, всю жизнь обязан служить. Никто из сыновей дома Тарли не наденет на себя цепь. Мужчины Рогового холма не кланяются, не прислуживают мелким лордам. Я не могу ослушаться своего отца, Джон». «Убей мальчика», — мысленно сказал Джон. «И в нем, и в себе. Убей обоих, чертов бастард». «Нет у тебя отца. Только братья, только мы. Поэтому ступай, уложи в мешок свои подштанники и прочее, что захочешь взять в старомест. Вы отправитесь в путь за час до рассвета. Вот тебе еще приказ. Не смей с этого дня больше называть себя трусом. За прошлый год ты пережил такое, что другой за всю жизнь не испытает. Ты должен явиться в цитадель, как брат ночного дозора. Я не могу приказать тебе быть храбрым, но приказать не показывать своего страха могу. Ты дал присягу, Сэм, помнишь?»
«Я попробую».
«Никаких проб. Ты выполнишь приказ. Вот и все».
«Приказ!»
— подтвердил ворон Мормонта, захлопав черными крыльями, и Сэм как-то сразу обмяк.
«Слушаюсь, милорд. А мистер Эмон уже знает?»
«Мы с ним задумали это вместе». Джон открыл перед Сэмом дверь. «Здесь прощаться не будем. Чем меньше народу об этом знает, тем лучше. За час до рассвета
у кладбища. Сэм улетучился, не уступая в быстроте Лили. Джон устал и хотел спать. Половину минувшей ночи он сидел над картами, писал письма и строил планы вместе с мистером Иемоном. Даже когда он улегся, наконец, на свою узкую койку, сон пришел далеко не сразу. Зная, что ему предстоит сегодня, Джон все время вспоминал то, что напоследок сказал ему Эймон.
«Позвольте дать вам последний совет, милорд. Тот самый, который я дал своему брату, расставаясь с ним навсегда. Ему было 33, когда Великий Совет избрал его королем. Он имел уже собственных сыновей, но в чем-то еще оставался мальчиком, невинным и очень добрым. Мы все любили его за это. «Убей в себе мальчика», — сказал я, садясь на идущий к стене корабль. «Государством должен править мужчина. Эйгон, а не Эк. Убей мальчика и дай мужчине родиться».
Старик ощупал лицо Джона.
«Тебе в половине меньше, чем было Эгу тогда, и ноша твоя, боюсь, еще тяжелее. Твоя должность не принесет тебе радости, но я верю, что ты найдешь в себе силы сделать то, что должно быть сделано. Убей мальчика, Джон Сноу. Зима вот-вот настанет. Убей мальчика и дай мужчине родиться».
Джон надел плащ и начал свой ежедневный обход. Он расспрашивал часовых, получая сведения из первых рук. Заходил на стрельбище к Ульмеру, толковал с людьми короля и людьми королевы, поднимался на стену, оглядывал лес. Призрак трусил рядом, как белая тень. Стену караулил Кедж Белоглазый, прослуживший в дозоре 30 из своих 40 с лишним лет. Один глаз у него был слепой, другой смотрел злобно. В глуши, верхом на пони и с топором в руке, он был ничуть не хуже других разведчиков, но с людьми ладил плохо.
«Все спокойно», — сказал он Джону. «Докладывать не о чем, кроме заплутавших разведчиков».
«Заплутавших? Как это?» Кедж ухмыльнулся.
«Двое рыцарей час назад выехали на юг по Королевскому тракту. Ну, Дайвин и сказал, дураки, мол, не в ту сторону едут».
«Понятно», — сказал Джон и пошел к самому Дайвину. Старый лесовик ел ячменную похлебку в казарме.
«Точно, милорд, Хорп и Масси. Говорят, их Станис послал, а куда, зачем и когда вернуться, молчок».
Сир Ричард Хорп и сир Джастин Масси — люди королевы и советники короля. Если бы Станис хотел послать кого-то в разведку, вполне хватило бы вольных всадников. Рыцари могут быть скорее гонцами или послами. Коттер Пайк из Восточного Дозора прислал известие, что Луковый Лорд и Саладор Саан отплыли в Белую Гавань на переговоры с лордом Мандерли. Ничего удивительного, если Станис отправил куда-то других послов. Его величество не из числа терпеливых. Вернутся ли эти заплутавшие, вот вопрос. Они, конечно, рыцари, но север им не знаком. Вдоль Королевского тракта много глаз, и не все они дружеские. Джона, впрочем, это не касается. Пусть Станис секретничает. Джон видит, боги тоже не без греха. Призрак этой ночью спал у него в ногах, и Джон в кои-то веки не приснился себе в шкуре волка. Но кошмар ему все же привиделся. Лили, рыдая, умоляла не трогать ее детей, но он выхватил у нее младенцев, обезглавил, поменял головы местами и велел ей пришить их обратно. Когда он проснулся, над ним высился скорбный Эд.
«Пора, милорд,
«Час волка. Вы наказывали вас разбудить».
Джон откинул одеяло. «Принеси горячего что-нибудь». Он успел одеться к возвращению Эда с дымящейся чашкой. Ожидая подогретого вина, Джон с удивлением глотнул жидкий бульон с запахом морковки и лука-порея, при отсутствии того и другого. В волчьих снах он ощущал запах и вкус гораздо сильнее. Призрак жил более полной жизнью. Пустую чашку Джон оставил на горне в кузнице.